Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народный артист России Юрий Назаров. Вопросы будут задавать Жозе Мельязаш, руководитель португальского информационного агентства «Луза» в Москве, и Элла Белинская, главный редактор российского информационного агентства «Планета совести». Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале коротко биография нашего гостя, хотя сегодня это, наверное, особенно излишне. Совсем недавно, 5 мая, Юрий Назаров отметил 70-летний юбилей. Правда, не слишком широко он отмечался, как того, по крайней мере, мне хотелось бы. Наш гость вырос в Новосибирске, где закончил школу. Поступать в артисты в середине 50-х годов уехал в Москву вместе со своим школьным другом Виктором Лихоносовым, ныне известным писателем. Что любопытно, всерьез собирался быть актером как раз Виктор Лихоносов, который подавал большие надежды, а Юрий Назаров поехал с ним просто так, как говорится, за компанию. И потом,
да,
когда в Щепкинское училище поступил все-таки Назаров, а Лихоносов... В Щукинское училище поступил Юрий Назаров, а Лихоносов провалился в первом же туре, то Юрий Владимирович никак не мог смириться, как ему казалось, с несправедливостью. Точно. Бегал к руководству, доказывал, что вот Виктор-то как раз настоящий талант, а он так себе. Поступил в театральное училище и, не закончив первого курса, учебу бросил и вернулся в Новосибирск. Затем работал в Казахстане разнорабочим на строительстве железнодорожных мостов, в стройколонне. Все много еще где работал. Но через 2 года опять вернулся в Москву и поступил в театральное училище, на этот раз имени Щепкина.
Щукина.
Опять
нет,
Щукина.
Нет, значит, родное Щукинское.
Родное Щукинское. Все-таки через
Щепкинское
2 года.
Мы стремились, да. Мы мечтали, потому что мы обожали вот. Малый театр. Тогда эти фильмы, спектакли, ничего, что я перебиваю?
Нет, это все. Нет, вы на самом деле правильно, потому что слишком много ошибок в вашей биографии, которые висят в интернете.
А, ну что?
Я, честное слово, не сам.
Нет,
это придумал.
Щепкинское мечтали в первую голову, поскольку тогда были фильмы, спектакли, «Правда, хорошо, счастье, лучше», эти дивные, восхитительные старухи малого театра, Рыжова, Турчининова. Вот, и, значит, вот нам, мы в Малый театр. Ну, а уж это сбоку припек, что попалось. Ну, взяли меня в Щукинское впереди.
Закончил училище в 60-м году.
Так, точно.
Потом 3 года служил в театре имени Ленинского комсомола, 63-го года в театре-студии киноактера. Очень большая фильмография, больше 150 фильмов.
Где-то под 200, на бок, я знаю.
Вот. А еще, оказывается, замечательно играет на гитаре.
Нет, это дворовый вот такой вариант.
Поет народные песни, русские, украинские, а также песни военных лет.
Обязательно.
Что, наверное, еще важно, 5 детей, Юрий Владимирович. Живет в Москве, как я говорил, народный артист России. Правка была такая сразу по ходу. Первый вопрос. К вашему юбилею, я уже сказал, не так уж много всего вышло, но вышла программа «Острова» на канале «Культура», где вы рассказывали о себе, о том, что относитесь вы к поколению детей войны, и даже выстроили такую некую теорию. Куликовская битва дала Андрея Рублева, 812 год Пушкина и всю блестящую плеяду Золотого века. А у вашего поколения тоже есть имена такие, как Тарковский, Шукшин, Вампилов, Распутин.
Да. Лихоносов тот же самый.
Тот же Виктор Лихоносов. Я поэтому хочу начать с ваших военных ролей, тем более время такое, как раз наша передача выходит где-то посередине между годовщиной Победы 9 мая и годовщиной Дня начала войны 22 июня. Я, знаете, с удивлением прочитал в одном из ваших интервью, что роль сержанта Уханова в «Горячем снеге» вряд ли кого вы этой ролью осчастливили. Вот для меня это было удивительно, потому что это был один из самых... любимых фильмов моего отца, который воевал под Сталинградом. И не был, тем не менее, большим поклонником Юрия Бондарева, а напротив, был, ну, для него большая честь в довольно дружеских отношениях с Виктором Некрасовым, с которым они вместе воевали. И поэтому ваша оценка этой роли меня несколько удивила, хотя, может быть, наши коллеги ее переврали.
Оценка, я не понял, как же я никого-то не обрадовал.
Да, вот в одном из ваших интервью я прочитал, что вряд ли я кого-то осчастливил ролью сержанта Уханова. Такой солдат был в любой семье, вот так это было, что действительно правильно. Вот в моей семье такой солдат был, который воевал под Сталинградом, это мой отец.
Ну, какая-то странная формулировка. Нет, ну, в общем, журналисты у нас странный народ, они... Ну, всякий нормальный человек воспринимает так, как он воспринимает. И, в общем, абсолютной правды не может быть. Я-то о себе не могу сказать все как есть, так, как мне кажется. И, в общем, каждый говорит, как кажется. Это еще Петрарка говорил, что каждый говорит, как ему внушает не истина, а прихоть, и поэтому нет меры ни хвале, ни хуле. Вот. Так что то, что мы собирались сделать с режиссером, говорил Георгиевич покойный уже, и Гиазаров, что это типа... Ну, вот такой боец или в этом роде должен быть всегда в каждой роде, в каждом взводе, как Теркина Твардовского. Вот. Ну, Теркин там, он шире, ярче, там и с юмором, а это тихо, скромно, но вот такой надежный, такой, в общем, который нигде, ни в каких условиях не пропадет и этим товарищам, которые рядом с ним, пропасть не даст. Вот. Хотя на фронте, говорят, все было и всяко было. Ну, во всяком случае, вот нам такая... В общем, меня эта надежность очень как-то устраивала, и да вроде... Ну, только что государственную премию не дали, но бог с ней.
Нет, мне как раз, вот когда я уже стал постарше, и не только мне папа показал Виктора Платоновича Некрасова, но я и прочитал «В окопах Сталинграда», кстати, вот, как раз в Олегу-то он мне больше напомнил, чем бондаревских героев, ваш герой.
Я же по Бондареву не первый раз снимался, моя первая картина была по Бондареву «Последние залпы». Вот, и когда я попал в последний залп, меня утвердили, я с собой взял Виктора Платоновича Некрасова, в общем, «Окопы Сталинграда», это у меня, я с ней не расставался. Так это все вместе, понимаете, ну, это нельзя разделить, вот Бондарев, а вот Некрасов. Опять же, разный индивидуальный подход, но к одной и той же теме, к теме святой, и как бы, ведь на Платоновича что только на него не навесили, ну, Хрущев, он много... совершил, как бы поинтеллигентнее выразиться, чего он сделал для нашей страны. И Некрасова он легал тоже. Простите меня, когда вот мы сейчас делали какой-то фильм о героях Советского Союза и были на этой самой, на Поклонной горе, герои там и трижды, и дважды, и всякие, масса всех ходил, и там Назаровых штук 8 или 9, понимаете, все фамилии есть. И когда я увидел фамилию Хрущев Никита Сергеевич, вот это как-то сразу никуда не денешься, понимаете? Присвоили и не отняли, там у человека 9 отняли это звание. А вот Никита Сергеевич с этим званием у нас присутствует, что меня как-то не восхищает, мягко
скажем.
Как,
кстати, заметил сам Виктор Некрасов, «Кровавый Сталин дал мне сталинскую премию». Либеральный Хрущев чуть не выгнал из партии, какой-то, не помню, как он оценил Брежнева, Сталин... выгнал из страны.
А кровавый Сталин, понимаете, это не Сталин кровавый, это просто наше кумерическое мировоззрение. Господь завещал 2000 лет назад, не сотвори себе кумира, 2000 лет прошло, мы кумиров творим, мы их возносим, они порой упираются, не хотят, нет, мы их вознесем, потом мы их оттуда свалим, на могиле спляшем, понимаете, а то и на живом еще. Мы кумира творим постоянно, это все говорит, на мой взгляд, о нашем еще халуйско-холопском каком-то мировоззрении, потому что Сталин не мог столько уничтожить, уничтожало их наше хамство. Страстей свирепых в злобе безрассудной, это, по-моему, у Вяземского где-то есть. Понимаете, когда я всего боюсь, и я знаю, что я готов пакость совершить кому угодно, понимаете, я скорее, вот мне показалось, я вас скорее уничтожу. А потом говорит, идиот, он был, в общем, и хорошее дело делал, понимаете. Но это вот, это трагедия нашей темноты, я так это считаю, а не сталинизма. Сталин, извините, всего-навсего спас всю Европу. Потому что он был, его роль признавали, как полководца Ежуков признавал. Потому что известно, что лучше, значит, стадо баранов под предводительством льва, чем стая львов под предводительством барана. И когда Никита Сергеевич заявил, что победил русский народ, а Сталин тут ни при чем, русский народ всегда был на завидость всем. И Истомин, адмирал во время Севастопольской первой страды, говорил, что со свечой поискать в других народах. Понимаете, крымская кампания 1855 года дала и матроса Кошку, и Павла Степановича Нахимова, и даже Севастопольская, но правил, извините за выражение, Николай Палкин, как его называли, этот самый прапорщик на троне, который затеял эту крымскую кампанию, который с ней обморался немножечко, понимаете, немножечко окрепко. Вот. Так вот, когда правил не лев, а русский солдат всегда был, завидовали и бисмарки, и все мировые соображающие политики завидовали. Когда правил Николай II, которого сейчас возвели в святые, а он отрекся, он главнокомандующий, во время войны отрекается, он просто-напросто предатель. Убегает с фронта-то как они?
Дезертир.
Дезертир. А дезертирство — это предательство. И он у нас сейчас святой. Здрасте. Понимаете? И великий, значит, позор крымской кампании был, когда правил Николай I, Николай Павлович. Позор японской кампании тоже с крейсером «Варяг», с героизмом, массовым героизмом наших русских людей. Понимаете? Но правил Николай Александрович II тоже без... Это самое... Немножко вот без этого места. Вот. И был позор японской кампании. А правил Иосиф Виссарионович, и была величайшая победа. Причем ведь Германию 41-го года не сравнишь ни с Японией 904-го, ни с англо-французской этой самой. Это была посередине. Вся Европа лежала под Гитлером. И у Сталина хватило мозгов, умения, понимаете, это все ложь, которая на руку тем, которым на руку был наш развал.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях народный артист России Юрий Назаров, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Элла Белинская, главный редактор российского информационного агентства «Планета совести», и Жозе Мильязаш, руководитель португальского информационного агентства «Луза» в Москве. Жозе, пожалуйста, ваш вопрос.
Я по поводу Сталина, конечно, не могу с вами согласиться, потому что во время Первой Отечественной войны в 1812 году не был Сталин и не был коммунистической партии, все равно русская армия выиграла. Хотя Наполеон тоже правил по всему Европу, в том числе и до Испании, Португалии, что не удалось Гитлеру. Ну ладно, я просто хотел вам спросить, как человек, который дети войны, как вы относитесь к такой спектакль, как был показан в прямом эфире, который шел 9 мая на Красной площади рядом с могилой, где поют военные песни девушки из фабрики «Звезды», одетые в одежды Второй мировой войны или Отечественной войны? При этом присутствовал президент России. Как вы относитесь к таким спектаклям?
Я, слава богу, этого спектакля не видал, но мы как-то попали, я не помню уже к какой годовщине, значит, начала войны, мы попали в Брест, в Брестскую крепость. А крепость, она ведь за городом, там километров 10-15 от города. Привезли стариков, привезли этих ветеранов. Они сидели, убежать оттуда некуда, понимаете? И вот там тоже девушки, это самая культура вот этих борделей около столба крутились, вертелись. И вот это ведь и показывали ветеранам. И когда дошла очередь до меня, я вышел, я говорю, извините, я думал, что тут день памяти, день скорби, понимаете? Я им прочел Твардовского «Я убит под Оржевом». Ветераны меня благодарили, а организаторы потрясали. Что ж вы, как же вы нам сорвали такую развеселую кампанию, понимаете? По-моему, это все по программе Даллеса, по мечтам Гитлера происходит, понимаете, что вот будем... Чтобы не думали! Кто-то записал застольные речи Гитлера. Ну, молодой, значит, он вместо того, что папа его там, он при штабе служил, и, значит, сыночка, чем на Восточный фронт посылать, где всякие случались неприятности, вот, он, значит, его устроил, он подавал там на этих, на банкетах. И когда Гитлер был убежден, что все будет там, все рассчитано было у немцев, все возьмем, все будет в порядке, и, значит, но как-то этой страной надо править. Все страна, значит, замечательная, богатая, только много грамотных очень. Вот надо как-то, понимаете, не выше начального образования, вот, обязательно платное. Вот, если у них лишняя, так сказать, энергия, пускай пляшут и поют. Упаси Бог, единая конфессия. Пускай каждый придурок своему березовому полену молится там, где найдет нужен. Но чтоб не договаривались. И эта программа у нас сейчас выполняется. Вы поглядите, что у нас в школах делается. У нас же нет единой истории. Кто-то где-то, у кого совесть и разум есть, понимаете, пытается историю ту, которая была, а в основном ведь дети, ну вот у нас фильм был, допустим, итальянец, там маленький мальчишка, который собирается продать не то на запчасти, не то на что, а он маму ищет, он хочет для того, чтобы найти маму, что надо грамоту знать. И он, значит, с риском для жизни, он просит проститутку малолетнюю, чтобы она его научила хотя бы грамоте. Понимаете, когда кто такой Гагарин? Он не знает. И сегодня, понимаете, Гагарин, Гитлер, Сталин, это все... Ну, не знают люди. Они нас называют империей зла. Они, будучи нашими союзниками в борьбе с гитлеризмом, и удалится это самое, это всем известно, я не знаю, каком, в 45-м году было известно, в этом где-то он выступал у себя в Конгрессе и говорил, что произошла трагедия гибели самого непокорного на земле народа, мы будем браться за людей с детского юношеского возраста, будем растлевать, развращать, разлагать, все их идеалы мы вывернем наизнанку, и тех, кто будет верен, мы осмеем всяко раз. Вот это все, эта программа Даллеса, это называется империя добра. А мы империя зла. Мы спасшие всю Европу. Не мы, мы наши отцы и деды.
Извините, а кто осуществляет этот план? Что власти, которые каждый день говорит о великой России, о возрождении нации, что ли?
Я не знаю, что говорю. Я вижу телевизор. Есть целые программы, где только пляшут и поют, и ни о чем. Да даже то, что, так сказать, Сталин, да, это очень серьезная фигура. Иосиф Виссарионович Сталин. И от него в восторге были мало там, ну, Горький, пускай Горький, значит, это самое, его обвинили, что в Подхалимаже. Его ценили Леон Фехтвангер, Бернард Шоу, Анри Барбюс, Ромен Ролан. Понимаете, а тоже лучший друг русского народа, этот, как его звать, Черчилль, Уинстон Черчилль. Что он пишет? Что величайшим счастьем для России было, что в такие жуткие времена правил непоколебимый вождь и полководец Иосиф Виссарионович Сталин. Понимаете, зачем ему это было врать? Черчиллю-то, понимаете? Я считаю, что это все... Вот и мне даже не нравится говорить, что целили в коммунизм, попали в Россию. Враки! В Россию и целили, и избрали трагические ошибки коммунизма, избрали, чтобы попасть в Россию. И сейчас мы, вот сейчас мы то, имеем то, что мы имеем. Мы разделены. У нас самые границы еле-еле живы. Но это долго рассказывать. По-моему, это все знают сейчас, до такого состояния нас навели. У нас армия развалена, у нас вот НАТО приближается. Понимаете, я слушаю сейчас, вот вчера программа по телевизору была про американцев, что американцы ждали нападения от СССР. Да где же ваш хоть, ну, примитивный разум? Какое нападение? Мы из такой войны только вылезли. Трумэн нас пугал атомной бомбой. Понимаете, я-то помню, вы с какого года, простите?
58-го.
Пацан. Вот. Я помню, что такое была война. Мне было 4 года, когда она началась. Это нагнетающийся ужас изо дня в день. Ну, мне 4 года, я, значит, подрастал потихонечку. Мои бабушки, мамы слушали радио, отмечали, на печи у нас висела карта, отмечали, прет и прет, прет и прет, прет. И когда никто не знал, что будет 45-й год. Если бы знали, что 45-й год... Ужас бы пришли. 4 года этого ужаса терпеть, понимаете? Где остановится? Что будет? Как? Я помню, как мама слушала 22 июня. Я не знал, что это 22 июня. Я знал, что это был выходной. Мы с мамой, с ее подругой, с дочерью поехали в завод куда-то в Новосибирске. Кого-то я там таракана или жука ловил. И приехали, мама слушала выступление Молотова. И вот только сейчас я сформулировал, что это такое было. Мама слушала смертный приговор, только без определенной даты. И под этим смертным приговором мы жили 4 года. Что такое 45-й год? Вот. Это было снятие смертного приговора. Потом опять напоминание об этом смертном приговоре. Атомная бомба у Америки. Напоминание смертного приговора 3 сентября, когда с Японией война. Как? Опять война? Опять ужас. Слава богу, она очень быстро кончилась. Понимаете? Вот что такое было. И сегодня у этих сукиных детей, не побоюсь этого слова, американцев хватает совести, наглости, говорит, что Россия думала еще о какой-то войне. Понимаете, да где их примитивные, это в расчете на полное, на быдло, на баранов, на идиотов полных, которые знать ничего не знают, ни, у которых ни памяти, ничего. Вот сегодня им сказали, Сталин людоед, ура, да здравствует, Ленин, так сказать, первый преступник, ура, ура, ура. И все остальное в этом духе. Я с этим согласиться никак не могу, потому что, извините, мне 70 лет, я кое-что, и кое-что даже какие-то проверил вещи, так сказать, на собственной шкуре. Понимаете, что такое народ? Да, народ темен сегодня со страшной, этот Некрасов, ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь. Все это сегодня наполняется все новым и новым глубоким смыслом.
Элла Белинская, вот на короткий вопрос у вас есть время, а после новостей мы продолжим, пожалуйста.
Юрий Владимирович, вы настолько обширно сказали об ошибках истории. Такое количество войн, которые пришлось на матушку Русь, и главная цель всего этого нашего героизма – это русский дух. Русский дух, который всегда стоял, побеждал и держался. И ваш внешний вид сегодня бойца, юбиляра, помогает нам всем увидеть, какой вы патриот земли, какой вы патриот страны, но в то же время вы патриот себя. Как вам удалось найти такие силы? Есть силы, которые дают вам опыт прошлый, а есть силы, которые помогают нам жить в молитве «Отче наш» или прийти к Царице Небесной Матери Божией, или обратиться к небесам Господу, как обращаются монахи, мусульмане Аллахи. Какую силу вы внедрили, чтобы так себя поставить высоко?
Понимаете, у нас, когда я учился в школе, предавать было как самое гнусное дело. Вот как меня приняли в пионеры, в комсомольцы. Я вот сейчас, у меня вечер был, значит, как спрашивали, как это звать, я им дал название, но не взяли. Работай, учись и живи для народа советской страны пионер. Вот и все. Понимаете, для меня вся идеология коммунизма, не то, что свято, это наука. Понимаете, не нужна мне вера, абсолютно не нужна. У меня были все труженики, интеллигенты, дед у меня топограф, бабка, значит, врач, другой дед был инженер-водник, отец с матерью у меня инженеры теплотехники. Не, обходились мы абсолютно без веры, понимаете, с историей, с нашей... Допустим, у меня вот Борис Степанович Скобельцин, архитектор-реставратор в Обскове, где мы снимали, когда сегодня наступила вот эта так называемая свобода, без кавычек я не могу произносить, когда свобода, понимаете, в Пушкинских горах или Святые горы, которые были переименованы, храм, ой, как же его, ну, храм, где отпевали Пушкина, это вот, и там могила за, Пушкина за ним. Вот, и когда пришла эта свобода, и церковь вышвырнула из храма памятный траурный зал Пушкинский, и сделали алтарную преграду, так вот Борис Степанович Скобельцин, ему теперь уже ничего не грозит, он в мир более спокойный отошел. Вот. Он говорил, что Пушкин для России больше значит, чем Христос. А церковь пришла, и там три сумасшедших старухи, два алкоголика было, понимаете, вот они требу свою исполняли.
«Лицом к лицу», еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода», народный артист России Юрий Назаров в нашей студии. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы, по последним данным, задержаны около 20 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Около 40 человек собрались у здания московской мэрии на пикет в защиту прав сексуальных меньшинств. Несколько сот скинхедов, монархистов и представителей казаческих организаций, тоже пришедшие туда, начали избивать демонстрантов. Мешались бойцы ОМОНа, заранее прибывшие к мэрии. В Новокузнецке сегодня похоронили 4 шахтеров, погибших 24 мая при взрыве на шахте «Юбилейная». 34 горняка были похоронены вчера. Сегодня стало известно, что в больнице скончался еще один шахтер, 33-летний Эдуард Лях. Таким образом, число жертв достигло 39. Специалисты Госкомиссии, расследующие причины аварии, сегодня смогли спуститься в шахту. Концентрация метана в забое значительно снизилась. Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 30 сентября. Соглашение об этом достигнуто в результате длительных переговоров между президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Виктором Януковичем и председателем Верховной Рады Александром Морозом. При обстреле израильского города Сдерот убит один человек, еще один ранен. В Сдероте сегодня утром разорвались несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. Ответственность за обстрел взяло на себя боевое крыло группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт немедленно выступил с заявлением, что удары по объектам Хамас будут продолжаться. Правительство Ливана твердо намерено положить конец вооруженному противостоянию с исламистами на севере страны. Базирующимся в Ливане палестинским организациям дан срок до середины недели, чтобы убедить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» добровольно сдаться. В противном случае войска будут штурмовать лагерь беженцев в окрестностях Триполи, где закрепились экстремисты. Лидер «Фатх аль-Ислам» заявил вчера, что его боевики не сложат оружие.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях народный артист России Юрий Назаров. Вопросы задают Жозе Мельязаш, руководитель португальского информационного агентства «Луза» в Москве, и Элла Белинская, главный редактор российского информационного агентства «Планета Совести». Ведет программу Владимир Бабурин. Еще раз я хочу вернуться к военной теме, потому что очень много ваших ролей, где вы играете фронтовиков. В основном эти роли пришлись на советское время. Конечно. Сейчас, в канун Дня Победы, после Дня Победы, я думаю, до дня начала войны, будет достаточное количество показываться военных фильмов. Как фильмов старых, так и фильмов новых. Вот может быть какой-то другой взгляд на войну. Может быть, ее переосмысление. Например, в одном из фильмов, в сериале «Освобождение», вы играли власовца.
Угу.
Вот был такой факт в вашей биографии. Сейчас, особенно в канун Дня Победы, вот, когда это было, вот можно ли говорить о каких-то запретных страницах в истории войны? Или лучше оставить их за бортом, не обсуждать их публично? Они слишком тяжелы. Хотя они, конечно, безусловно, и были. Я, например, помню реакцию одного из генералов, когда прошел сериал «Московская сага» по Василию Аксенову, где было показано, да, как генералы шли на фронт из сталинских лагерей. И один из генералов, который воевал, сказал, ну как же так, этого не было, это все вранье.
Понимаете, какая штука? Ведь я-то на той позиции стою, что все знать надо, как Пушкин завещал, доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро. А за грехи, за темные деяния спасителя смиренно умоляют. Пожалуйста, там, в чем виноват Сталин, умоляйте. Но не забывайте о колоссальнейших заслугах того же Сталина, понимаете? Так вот, надо знать все. А сегодня идет великая борьба за переосмысление, за унижение. Вы вот, хотя бы скандал с Меньшовым, с этим вы помните, да? Вот насчет сволочей, там, как сукины дети эти коммунисты, значит, они детей, значит, на это самое из них собак делали, которые, чтобы под танки бросались. Оказалось, что такой школы не было, что этот самый автор, нигде он не служил, не воевал, а что такая школа была, немцы ее делали, такую школу на наших оккупированных территориях. В общем, и сейчас столько лжи идет на нашу историю, на нашу предысторию, понимаете, ложь. И вот этому, конечно, надо противостоять. Нет, это не значит, что запретные темы. Вы знаете, что я человек, значит, как сказать, вот в 37-м году рожденный. Ведь когда вот со времени этого хрущевского разоблачения так называемого Сталина, с тех пор я не слыхал ни одного доброго слова о коллективизации. И вдруг, совершенно недавно, читая книжку Карпова, господи, память старая, имя, отчество, Карпов, генералиссимус, там он пишет два, так сказать, не вызывающих уважения человека, Юрий Тынянов и Корней Иванович Чуковский. Вот два таких интеллигента. Можно их доверять или нет? Один другому пишет, что Сталину за одну коллективизацию памятник до неба. Почему? А потому что освобожденное крестьянство, оно все-таки думало больше о себе, а не о стране. И что Сталин коллективизации, он говорил, что если нам это удастся, мы, дай бог, чтобы нам удалось на одну треть покрыть необходимость в продовольствии для армии и для промышленности. То есть коллективизации, как она выполнялась, какими опять теми же нашими хамами,
перегибы.
Ну, перегибы, понимаете, ну, это заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Заставь, понимаете, сколько... Ведь я думаю, что Иван Грозный по причину придумал не для того, чтобы 500 лет проклинали, понимаете? Вот, так что для чего-то другого. А карательные органы, они волей-неволей скатываются в эту историю. Вот, причем, наверное, больше всего... этих самых жертв из самих карательных органов. Вот. И дай бог, чтобы на одну треть, и то есть коллективизации, Сталин спасал тех же крестьян, которые сейчас во всем его обвиняют. Понимаете, какая штука? Так что все надо немножко выше. Я помню, когда свобода пришла, когда наши бравые эти самые интеллектуалы накинулись там это на армию и все такое прочее. И на каком-то репортаж с какого-то съезда был, я не помню, каких депутатов там уже. И стала пожилая женщина, и сказал: миленькие мои, вот вы сейчас на армии, а ведь вы... И почему вы забываете одну вещь, что пока была наша армия, 40 лет Европа в мире жила. Как только Советский Союз развалился, заполыхало от Казахстана до Балкан. А мне сегодня сердце кровью обливается от стыда. Я был в Сербии с какой-то акции, бог его знает. Вот. Старый серб, профессор, с винтовкой в руке, ополченец. Он говорил: ну, мы понимаем, что у вас сейчас у самих беспорядок, дескать, это самое. Но если был Советский Союз, у нас бы этого безобразия не было. Не посмели бы они, сукины дети, опять же повторю, понимаете, это самое. Ну, как же мы можем, когда... Я слышу опять по радио. Румынские ученые, значит, выяснили, что когда... Представить я это себе не могу, но я это слышал вот этими ушами. Что когда гуманные акции, мы империя зла, а они, значит, империя добра, так? Гуманные акции, когда в интересах защиты самой обороны Америки, американские эти ВВС бомбили Сербию, разнесли там все, понимаете? И по 1200 боевых вылетах на сверхзвуках ежедневно, они полтора месяца этим занимались, гуманной акцией. Какое-то, я помню, стихотворение какого-то сербского, что трехлетнюю Мимилену или Мадлену, там, Раич, убила лично Мадлен Олбрайт. А Мадлен Олбрайт, она еще им песни пела на сербском языке, она выходец оттуда. И мы, как идиоты, все это терпим. Ну, давайте все, вот это самое, почему же, а сейчас это самое, вот штрафбат, ложь там, командовали не штрафованные. Штрафники воевали, ходили там на амбразуры, командовали. Там лжи, вагон лжи. Понимаете, сволочи, ложь. Эти самые, я не помню, 9-я рота или как это же. Столько лжи сейчас, столько выверта. Вот, а хорошая картина мне понравилась, прорыв про 6-ю роту. Но она вроде прошла по телевизору, но она не имеет такой рекламы, как вот эти все лживые произведения. Да простите, для меня уж не побоюсь, господи, чего уж бояться. Остров, это же русофобия жутчайшая. Стреляй в своего товарища, в своего этого самого. Господь отведет пулю куда надо, ты спасешь его этим. А ты будь божьим рабом, будь сукиным сыном, Господь все управит за тебя. Это что ж такое? О чем это говорит?
Жозе Мильонович, пожалуйста.
Господин, да. Назаров, если я помню...
Только не господин.
Ну, хорошо, товарищ Назаров, вот хорошо. Так. Вы играли роль большой в фильме «Маленькие Веры».
Было дело.
И если сейчас вы согласились играть на такой подобный фильм, потому что этот фильм очень сильно разлагал систему тогда.
Ну, потому что у нас, понимаете, правду эту знать надо было, а вот разлагать не надо было. Я помню, как спрашивали, там, нравится фильм, не нравится. Я задавал два вопроса в зрительном зале. Я говорю: правда все, что вы видели? Правда. Нравится вам эта правда? Нет. Так вот это надо было. Я сравниваю «Маленькую Веру» так скромно с Ромео и Джульеттой Шекспира или с Андреем Рублевым Тарковского, понимаете? И там ужасов вот этой самой темноты и людоед этого... полно, что в «Ромео и Джульетте» две равноуважаемых семьи, значит, в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои. Кто из-за чего уже забыли, но режут, истово режут друг друга. Но там, рядом с этой темнотой и мраком, там есть свет, там есть эти дети возрождения, эти дивные. Там есть брат Лоренцо, который пытался спасти, но не спас. Это самое хамство и темнота задавило, угробило все. Но там есть другой полюс. В Андрее Рублеве есть другой полюс. Там тоже темноты и ужасов не меньше, понимаете, чем Ромео и Джульетта. Но там тоже есть другой полюс. В маленькой Вере этого полюса не было. Вот. Единственное, за что я благодарен, что когда полная ложь в других фильмах, когда во всем права молодежь, а старики полные идиоты, понимаете, вот, это ложь. А вот в «Маленькой Вере» Вася Пичул и Маша Хмелик, они нам с Людмилой Зайцевой отдали нашу правду, понимаете? Хотя мы дурные тоже, темные. А там еще страшная ложь идет, страшная ложь на европейском уровне. Ведь мы ж как, мы врали, еще Леонид Андреев вспоминал, что вот на Западе там ложь созидательная, там Яго строит эту интригу, уничтожает кому-то неугодного Отелло, генерала, вот. А у нас, говорит, пришел, говорит, на раут, говорит, а у меня тетя умерла, мало того, что она не умерла, она сейчас явится еще сюда, понимаете, что мы брешем, мы болтуны, вот. А вот эта могучая и квалифицированнейшая ложь, которая свойственна Западу, и вот в «Маленькой Вере» она получается, там ничего не сказано, но вот темные люди, маленький папа дурил там, ножичком махал, сам загнулся, и выходит камера на эти самые, на трубы «Азов стали», и вроде вот эти вот трубы, так ненавязчиво, задавили вот этого человека, а что эти трубы спасли Европу от фашизма, понимаете, если бы не трубы, где бы мы все были? Европа-то вся легла под Германию со всеми цивилизациями, со всеми своими, вот, понимаете, кто им противостоял? Да только Советский Союз. И что бы сейчас, сейчас это стараются переврать, перестроить, понимаете, дескать, какая же победа, у Гитлера потерял всего 8 с чем-то миллионов, а мы 26, понимаете, так у нас армейские потери наравне. Всего на 18 тысяч больше, но ведь больше всего народу теряется в наступлении, а не в обороне, понимаете? Гитлер наступал только от границы до Москвы, до Сталинграда, а мы от Москвы, до Сталинграда через всю Европу до Берлина. И у нас всего на 18 тысяч. А 17 миллионов — это нерегулярных войск. Они не очень мирные были, там были партизаны, все. Понимаете, но русская армия, сколько я знаю, может, я темный, не знаю, что, она никогда не воевала с населением, понимаете? Об этом сколько заветов, я не знаю, от Владимира Мономаха, начиная, и там Румянцев-Задунайский, Кутузов, ну, все всегда, и Петр Первый Великий. А эти уничтожали, 17 миллионов уничтожено нерегулярных войск, понимаете? А сегодня, когда наша церковь канонизирует предателя Николая Александровича Второго и не канонизирует наших пионеров-комсомольцев, детей, которые отдали жизни за други свои. Но они великие грешники были, они красные галстуки носили. Как же можно их, понимаете?
Они еще не верующие были, поэтому
да нет, ужас, ну что вы?
Канонизировать.
Но они жизни за други свои положили. Они выполнили самую святейшую заповедь Христову. Понимаете, но они неверующие были. Ах, какое горе, понимаете? Поэтому вот такой мой совковый менталитет, совковый идеология, с которой я, в общем, не затыкаю уши, я стараюсь все аргументы выслушать, и никак они меня, кроме того, что не утверждают меня только в моей идеологии, ничего с ней поделать не могу. Ни я, ни мои оппоненты.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Юрий Назаров, народный артист России в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Жозе Мильезеш, агентство Луза Португалия, и Элла Белинская, российское агентство «Планета Совести». Элла, пожалуйста.
Мне очень хочется вас поправить, Юрий Владимирович, по поводу совкового интеллекта или совкового интереса, как вы сказали. Сейчас я хочу сказать.
Самая ирония.
Это ирония, которая губит сегодня и весь наш окружающий мир, и особенно младенцев, детей и слушателей, которые все это слушают. У вас действительно очень высокая совесть присутствия к истории прошлой и к сегодняшней жизни. Вы по существу человек-миротворец. Вот, допустим, вам. Допустим, предложат какую-то архиотрицательную роль сегодня. Вы человек уже зрелого разума. Сможете ли вы пойти на эту роль и заплатят вам большие деньги?
Я не буду вам рассказывать, от сколького я отказывался. И в советское время то, что мне казалось ложью и спекуляцией на чем-то. И сегодня то же самое. Но это вот жена моя может рассказать, когда она плакала, когда, в общем, финансовое положение семьи было непростое, а совесть терять было как-то нельзя. Вот, А для меня сегодня, понимаете, вот это я действительно, это спасибо вам, что вы меня поправляете. Я говорю, самоиронией называю Совкова, сейчас уж все так обзывают, а я горд этим. И сегодня, когда я вдруг прочел где-то, что где-то в 95-м году Билл Клинтон еще, выступая перед начальниками штабов, заявил, что многие сомневались в правильности нашей политики, ну, их политики для себя. Вот, и что она уже близка к... Да, мы, говорит, истратили миллиарды долларов, правда, Джеймс Беккер говорил, что триллионы долларов истратили, но сегодня уже эта политика близка к тому, что у русских называется самоокупаемостью. Посмотрите, нам удалось сделать советами то, чего не смог сделать советами Трумэн с атомной бомбой. Только с маленькой разницей. Мы получили не разрушенное атомом государство, а сырьевой придаток. Уже получили. Но успокаиваться на достигнутом рано. И самое главное, первостепенная задача не пускать к власти коммунистов. Что сейчас у нас и делается. У нас свобода кому угодно. Всем сектам, всем брехунам, всем альтернативным. Всем свобода, кроме научного коммунизма.
Извините, упаси Бог. Какие коммунисты вы имеете в виду? Зюганов, который голосовал
я не, это я не
за
знаю.
Независимость России?
Я не про персоналии, я про идею. Вот про идею, потому что есть научный коммунизм, он есть и никуда он не делся.
Идея люди нет, жизни проводит.
Вот. Идея, понимаете, а что, Христос завещал на этих самых, на кострах жечь ведьм?
Нет.
Это заповедь Христа была, а под его именем это происходило. Так нет, вот я говорю, что кому угодно, никого Запад во главе с Клинтоном или там сейчас с Бушем, никого они не боятся, ни церкви нашей православной, никого, коммунистов они боятся. Стало быть, вот это самое то, что может им противостоять, потому что сегодня, и сегодня то, что вы говорите о совести, то, что сегодня нас окунули, я не знаю, там капитализм, коммунизм, капитализм, я коммунизм и индивидуализм. Мы побеждали сообща, мы побеждали соборностью, мы побеждали до коммунизма, побеждали под знаменами Александра Невского, Дмитрия Донского, и, понимаете, мы побеждали сообща за нашу землю русскую. Все вместе, а не каждый сам за себя. Вот сегодня, да, сегодня нас окунули, чтобы мы были каждый сам за себя.
Вы себе противоречите. Без всякого научного коммунизма ведь.
Да.
А покажите мне страну, где победила идея научного коммунизма. Хотя
а зачем это нужно? Научный коммунизм только, понимаете... Что такое наука? Ведь Ньютон мог не родиться. Или мог, так сказать, я не знаю, заниматься чем угодно. Но физические законы, открытые им и названные им, они были до него и действуют всегда. Законы, открытые Карлом... Да он сегодня работает, понимаете. Первоначальное накопление идет только криминальным путем. Он работает сегодня, это все знают. И наши светлые, я вот тоже прочел, Дэвид какой-то американец сейчас написал про наших олигархов. А оказывается, какая прелесть, понимаете, в этих в откровениях американского этого журналиста. Значит, когда делали эту нашу славную перестройку, вот эту самую реформы так называемые, Чубайс и Немцов, они советовались с лучшим другом русского народа, с Тони Блэром. Вот, и говорили, вы понимаете, конечно, мы за, это самое, за свободный, за рынок, за все, но капитализм-то у нас получается бандитский. И что же, в общем, как-то другого никак не выходит. А что, в общем, что лучше, бандитский капитализм или коммунизм? Тони Блэр призадумался и сказал, что все-таки его больше устраивает бандитский капитализм. Вот она вся цивилизация, понимаете? С моей точки зрения. Перебивайте меня, опровергайте.
Я не хочу опровергать.
Я просто спрошу у Немцова при случае, был ли такой разговор.
Я не знаю, я это прочел в газете, я прочел это сам, это я не выдумал.
Извините, я одно не могу понять. Народ огромное количество, все-таки 140 миллионов человек.
Сокращает коммунистов, его, да.
Ну, сокращает, ну,
усиленно.
Ладно, коммунистов были миллионы. Я же живу в России и в СССР жил в 77-м году. Учился в МГУ, там, трудился и так далее. Там коммунисты были, ну, абсолютные властители Советский Союз. А почему
говорит.
Они все прозывали, ну...
Потому
а
что
кто,
они
что,
не были...
Неужели...
Кто у нас был коммунистом? Никита Сергеевич был коммунистом? Mm-hmm. Борис Николаевич Ельцин был коммунистом? Да вы смеетесь. Понимаете, это...
А кто
это
тогда был коммунист?
Коммунистом Иосиф Виссарионович, Владимир Ильич был, и при них там были коммунисты, были. Ну, у них судьба тяжелая была, понимаете, они там
ну, так, как ни странно,
долго не доживали. А это вообще, понимаете, если взять историю...
А почему тогда все их окружение, ближайшее ленинское окружение, все в итоге оказались врагами народа? Весь военно-революционный комитет, кроме Сталина, все были расстреляны.
Это очень долгий специальный разговор, и мы тут не Копенгагены, по очень-очень многим вопросам. Понимаете, это история всех революций, когда революция пожирает своих детей. Под приговором Тухачевского стояла подпись Блюхера, тоже жертва, понимаете? Они все были и жертвы, и палачи.
Да.
Вот, понимаете, это трагедия всякой революции, обязательная и необходимая. Но когда Пушкин пишет, что о, ужас, о, позор, убийцу, мы свергнули царей, убийцу с палачами избрали мы в царе. Понимаете, это он про французскую революцию и пишет, но при всех этих ужасах, но ты священная свобода, богиня чистая, нет, невиновна ты, идею он, вот надо разделить идею и исполнение, да, а как же вы думали, такие дела, да без ошибок, а в таком, ошибки страшные, а во время войны какие ошибки были, когда бьет артиллерия по своим, сколько этого всего было, а иначе и быть не могло, понимаете, если я ошибся там, штопая, я не знаю, собственный носок палец уколол, понимаете, тоже ошибка, но она, ее пережить легче, понимаете.
Коротко, можно еще один вопрос, тему, которую я хотел ей больше немножко времени дать, но не получилось. Вот в свое время Ирина Яковлева утвердила приз для журналистов, который не задаст ей вопрос про интердевочку. Вам, наверное, такой же приз можно было учредить для маленькой Веры. Я не про
такая
сам фильм.
Мелочь.
Я не про сам фильм. Вы оказались первым актером, который использовал на экране, как это называется, табуированные выражения, ненормативную лексику. Причем сделали это очень, очень красиво и...
Но это не очень, я, очень, это очень, Вася Печел, молодец, у него с чувством.
Очень грамотно, понимаете? Сейчас вот масса литературы, где люди пытаются вот эти выражения использовать, делают это безграмотно совершенно, пошло. Вот, например, в 18 веке Барков написал «Лукумудищеву», где ругался значительно изысканнее и изобретательнее именно с точки зрения литературы.
Вот, ну, да, образование другое было.
По-моему, вот, в 20 веке два писателя, которые действительно, один умел, второй еще по-прежнему умеет, делать это действительно изысканно и делать из этого литературу. Это Венедикт Ерофеев и Юс Орешковский. А пошел поток, просто поток вот этой лексики, не только ненормативной, а просто уличной, пошел с экрана. Вы были первым, вы как-то какую-то свою... Вы это произнесли. Все теперь, все на всю жизнь запомнят, что первый это сделал артист.
Понимаете,
Юрий Назаров.
Какой же первый? Ведь, оказывается, вот Эпикур, он был 300 лет до нашей эры, где-то чуть побольше, понимаете? И эпикуризм совсем не то, что потом, во что он вылился, что стали называть этим именем. У нас очень многие меняются, эти самые определения, термины. Да, вот, понимаете, так что мало ли кто чего... Да потом не в этом дело, господи, опять же у Пушкина где-то, когда в глазах такие трагедии, мне не до собачьей комедии нашей литературы. Вот мне не до этих историй, кто как, где матерится, понимаете, потому что сегодня столько... А это все уводит от осмысления, а в нас превратили в стадо, и это стадо гонят туда, куда им надо, понимаете, вот это против... Этому я сопротивлялся.
Но вы считаете, что вы приложили к этому руку, вернее, язык? Может быть, случайно?
Ну, что, да, я мог оступиться, понимаете? Я не знаю, я не считаю, что я здесь совершил какую-то жуткую, какую-то эту самую грех и проложил новый путь.
Не дай бог, я вас в чем-то обвиняю.
Нет, я говорю, что я это самое не считаю, что... Господи, все это прекрасно. Вы знаете, был очаровательный анекдот в старое советское время, когда матом, все-таки маты еще стеснялись у нас, вот, а диамат у нас считался, и мат-диамат — это религия наша, понимаете, которая религии... Вот те, кто ее считал религией, они ее и предали. А кто ее не считал, кто считал это наукой, то тут никуда это не делось. Так вот, был такой анекдот. В чем сходство и различие мата и диамата? Различие было в том, что диамат знали немногие, но многие пытались показать, что они. А мат знали практически все, но пытались, ах, они никогда в жизни не слышали. А сходство было, что и то, и другое является мощным орудием в руках пролетариата. У меня дед, значит, которого война, он был георгиевский дважды там в японскую и был и в эту самую, в империалистическую. Вот, значит, на эту 61 год ему был, значит, он уже не пошел на эту войну. Он работал этим землеустроителем, в этом, в деревне, вот эти самые там межи, все в колхозе. Остались одни бабы. Дед их спрашивает, вот война началась. Ну как, бабоньки, тяжело? Да сперва, говорит, тяжело было, сейчас материться выучить легче пошло. Понимаете, потом русский мат, он очаровательный, восхитительный. Вот говорят, английский мат жуткий, он весь со смыслом. А у нас треск один, с присвистов через 7 гробов в центре. Что, куда, понимаете? Только душу отвел, и все.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции этой программы по несколько секунд получают журналисты, чтобы сказать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Юрием Назаровым. Элла Белинская, пожалуйста.
Все, что не было в ошибках истории, еще раз повторяю, да здравствует благородный русский язык, матерный язык. Это горе наших детей и горе потомков, и не дай бог это слушать с экрана телевидения и в подворотнях. Когда это показывается в произведениях литературных, мы тоже в 14 лет читали Мопассана и все знали. Знать можно, но не применять. И пусть высокая наука языка наша, высокая культура наша будет процветать и показывать всей планете. До здравия. Спасибо.
Жозе Мельянович, пожалуйста.
Ну, я просто хочу благодарить за откровенность, но сказать, что все-таки такой вещи, как Запад, и не существует, потому что на Западе живут разные люди. И те, которые любят Россию, и те, которые ненавидят. Поэтому все-таки надо как-то видит, что с другой стороны тоже есть нормальные люди, а не только люди, которые пытаются вас гадить и вашу страну.
Очень убежденный человек Юрий Назаров, причем вот я был знаком со многими членами коммунистической партии. Вот коммунистов я действительно видел немало. Это первое. И второе...
А я, кстати,
хотел
не коммунист.
Вот, а Вы не член партии, вы коммунист.
Нет, нет.
Вы коммунист.
Да.
Вот. А второе, я хотел бы обратить внимание на то, что очень гневные филиппики против Соединенных Штатов Юрием Назаровым были произнесены на американском радио «Свобода». В программе «Лицом к лицу».
Спасибо.
Вопросы задавали Жозе Мельязаш, руководитель португальского информационного агентства «Луза» в Москве, Элла Белинская, главный редактор российского информационного агентства «Планета совести», координатор программы Карен Агамеров, продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим свежие футбольные и теннисные проблемы.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Вильнюса.
А в конце часа журнал о грызунах «Грызландия». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».